Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами проводит Павел Гайденко, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета. Павел Иванович, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы сегодня хотели бы поговорить о ранней христианизации Древней Руси, о периоде ранней христианизации. Вот Павел Иванович Гайденко, крупнейший, мне кажется, специалист у нас в этом вопросе. Очень давно я хотел его пригласить. Наконец все сложилось, слава богу. И знаете, дорогие друзья, чем этот вопрос интересен? У нас есть достаточно большое количество мифов относительно ранней истории христианства у нас на Руси. Мифы эти связаны в первую очередь с тем, что наша древняя история, она, видимо, достаточно сложная. Вот я часто сталкиваюсь с разнообразным, с попыткой разнообразить вообще саму мифологию. Мифы о Древней Руси, они не просто идут и происходят корнями оттуда, с тысячелетней давности, они продолжают рождаться, потому что источников не очень много. Есть какое-то представление, какой-то, знаете, такой нарратив, который нуждается в пояснении, но с точки зрения науки его пояснять непросто, у нас не так много специалистов, которые хорошо умеют это делать, и поэтому получается такая путаница, наверное. Кажется, что даже та же история христианизации, вот 988 год, крестили Русь, и все уже пошло, дальше пошла наша христианская история. Так ли это или нет, будем сегодня разбираться. А что было до этого? Неужели христиан на Руси не было? А как же Ольга, княгиня Ольга? Вот это все вопросы, которые, с одной стороны, хрестоматийные, они прописаны в учебнике истории, с другой стороны, они... У многих школа была давно, в советской школе они вообще особо не рассматривались, только по вехам, вот крестилась Русь, и все. Дальше там история христианства, она больше в таком культурном аспекте преподносилась в связи с строительством храмов, соборов. Павел Иванович, скажите, а ведь прав я или нет? У нас же действительно не очень много источников по истории раннего христианства.
Согласен. Но опять-таки, что такое много и что такое мало? Когда мы говорим, конечно, о 18-19 веке, это тысячи и даже миллионы источников, когда мы говорим уже о источниках 19-20 веков. Вообще Средневековье не так полно источниками, в особенности раннее Средневековье, хоть для Европы, хоть для Руси. Я имею в виду именно эпоху раннего Средневековья. Скажем, раннее Средневековье в Европе, оно начинается намного раньше, чем на Руси. На Руси раннее Средневековье – это тогда, когда в Европе уже классическое Средневековье, и даже его исход. И поэтому... Но нужно признать, что вопрос стоит даже не в количестве источников. Вообще, это около 800 источников, из которых значительная часть – это, конечно, тексты богослужебные. Но они интересны тем, что, во-первых, они отражают запрос, а не только церковный устав. Кроме того, они интересны всевозможными пометами. Ну и кроме того, это источники, например, канонические, которые в значительной мере, мне кажется, еще до сих пор недооценены в историографии и в научном исследовании. Кроме того, это, конечно же, древнерусские летописи сохраняют свою актуальность. И кроме того, мы еще забыли про важнейший круг источников. Это археологические источники и источники, представленные архитектурой и в том числе пластикой, потому что и в том числе...
То, что нам как раз чаще всего археология дает.
Да, то, что дает археология. Мы этот источник порой недооцениваем. Ну и последнее, мне кажется, что проблема даже не в количестве источника, а в том, способны ли мы их прочитывать и готовы ли мы их прочитывать, потому что углубление в источники, это, ну, как, например, углубление в любой источник, даже современности, это погружение в глубину, к которой мы бываем не готовы. Нам нужно порой принять этих людей и их сложность.
Когда мы говорим о истории раннего христианства на Руси, чаще всего мы все равно говорим о его парадной стороне, потому что письменные источники, они, да даже не письменные, даже археология, архитектура, они нам сохранили и передают вот эту парадную сторону. Князь, богослужения, архиереи, белокаменные храмы или плинфяные храмы, если речь идет там, например, о Смоленске, частично о Чернигове. А вот жизнь простых людей, которые то ли были христианами, начиная с конца X века, с начала XI, то ли не были, то ли они были на перепутье, то ли это двоеверие, термин, который из такого позднесоветского прошлого к нам пришел. А что такое двоеверие? А могло ли быть двоеверие? Потому что если мы с точки зрения какого-то вот строго христианского подхода будем смотреть, то двоеверие не может быть. Ты или христианин, или ты уже не христианин, а просто язычник, который верит в дополнительного бога. Вот это вот очень сложная система. И, наверное, есть какие-то памятники, в первую очередь письменные, которые нам об этом сообщают, о быте первых христиан.
Да, большое...
Что это такое?
Большое спасибо. Вообще, можно это сразу отчасти парирую?
Да, да, конечно.
Во-первых,
конечно.
Я с вами согласен, что мы имеем дело с парадной историей, но она парадная, потому что ее так представили. Ведь мы очень часто воспринимаем парадную историю как парадную. Но давайте понимать, что для жителя, для обитателя дворца, дворец – это дом. И князь – это прежде всего человек. К тому же князь Древней Руси – это человек, который живет в доме, в котором он вынужден покрываться меховым одеялом, потому что в нем сквозняки. Нужно признать, что сегодня обитатель однокомнатной квартиры живет куда более благоприятных условиях, чем великий князь Киевский со всеми его драгоценностями и мехами.
Меха – это утилитарная вещь.
Это абсолютно утилитарная вещь для того времени. Или, например, та же самая драгоценная посуда для князя – это примерно как, ну, я не знаю, для хорошего старого москвича фарфоровая посуда из гжели, поэтому, или для петербуржца петербургский фарфор. Вот. Поэтому в этом отношении... Или кузнецовский фарфор, совершенно верно, для русского человека. Поэтому это... Для современного русского человека. Поэтому в этом отношении это обыденное. Но при этом ведь князь очень доступен. Вспомним, например, того же самого князя Владимира, который окружен своей дружиной, а, собственно говоря, и дружина вокруг него. Это не просто грить, это какие-то рыцари. Это дружина, это друзья, с которыми он находится в близости, в том числе физически, потому что они живут на его дворе, они питаются вместе с ним, он считается с их пожеланиями. Но, конечно, если говорить об источниках, то они действительно рисуют очень интересную жизнь, ведь те же самые канонические нормы, они рассматривают князя как христианина, у которого... В этом отношении особенность древнерусских источников, они не наделяют, правовых источников, канонических, они не наделяют князя сакральной властью. Вот в историографии присутствует мнение о сакральности князя, безусловно, сакральности князя. Древнерусские источники не наделяют, да мы говорим сейчас о домоангольской Руси, хотя мы понимаем, что, например, ранние русские летописания сохранились в списках XIV века, но они все-таки относятся к источникам более раннего периода. И поэтому они не наделяют князя с вот этой вот безусловной сакральностью. Он представитель перед Богом, он защитник веры, он защитник христиан, как, например, это каждый раз подчеркивается в отношении князя Владимира Мономаха или его отца Всеволода. Вот, но он не является человеком, безусловно, сакральным. Он христианин, у которого особое служение перед Богом. Здесь бы я, может быть, даже обратил внимание на вот концепцию Игоря Николаевича Данилевского, который он рассматривает создание той же самой повести «Временных лет» как особого отчета княжеского рода перед Богом, такого не то чтобы синодика, а, может быть, такого развернутого синодика, я позволю себе уже свою интерпретацию уже слова Игоря Николаевича,
который... Да, с Игорем Николаевичем мы об этом даже говорили, да. Можно в архивах наших программ найти этот разговор.
Да, и поэтому это некое объяснение перед Богом своих трудов, и мы видим, что эти труды отличаются, при том, что понятно, что летописи редактировались, они отличаются все-таки предельной искренностью. Нужно признать, что все-таки тот же самый учебник ВКПБ редко говорил об ошибках партии, а в древнерусском летописании мы говорим и об ошибках князей.
А можно какой-нибудь пример?
Ну, например, князь Всеволод, его позиция по отношению к свержению своего брата. И оценка в летописании к нему сдержанная, но все-таки с пониманием того, что это было неправое дело. Или, например, князь Владимир Мономах в своем слове, которое сохранилось в повести, да, в повести временных лет, он признается и о своих ошибках, то есть в том числе. И его жизнь предстает очень богатой на всевозможные смыслы. Даже мы видим его даже как охотника, хотя понятно, что охота в то время – это не забава. Это борьба с народом, который угрожает. Это звери, как тоже своего рода народ, который представляет угрозу для крестьянского мира.
А почему не забава? Князь же может сам не ходить на охоту, если ему не нравится. Есть люди, специальные люди, которые вместо него сходят.
Для Владимира Мономаха нет.
Это его долг.
Это его долг. Для него это... В этом случае он близок к природе.
А что мы знаем о церкви того времени? Что мы знаем о священниках, архиереях, которые окружали князя? Потому что если летописи подробно или не так подробно описывают дом князя, по данным археологии можно восстановить некоторые подробности его быта, жизни. Вот что говорит нам, что источники нам говорят о церкви того времени?
Очень сложный вопрос, очень интересный вопрос. Вообще, мне кажется, что давно назревает необходимость, она пока трудно может быть реализована, в особенности после смерти Александра Васильевича Назаренко, вот, и, который сделал очень много для реконструкции и для усовершенствования тех знаний, которые были сформулированы Ярославом Николаевичем Щаповым. Вот нужно... Вообще, в последние годы появилось несколько замечательных статей или комплекса статей, которые связаны с именами Печникова, Виноградова Андрея Юрьевича, еще целого ряда авторов, которые пробуют более глубоко посмотреть на многие вопросы. Ну, я бы, может быть, давайте, церковь строилась, судя по всему, в соответствии с византийскими лекалами. Это само собой. Другой вопрос, что, скорее всего, мы имеем дело, что эти византийские лекалы ложились на громадные просторы, которые не были характерны для Греции. И здесь возникали трудности.
Ну, там тоже просторы были в Византийской империи огромные, но все-таки мы говорим о каком-то таком монолитно-христианском мире, да, который общается с нехристианами, общается с разными людьми, но мир монолитный, Европа монолитно-христианская.
Поэтому я уточнил именно Греция, то есть не просто византийского мира, а Греция.
Именно, понятно, да.
И вот в этом вся особенность. И поэтому получается метрополия, в которой должно быть несколько епископий, а это превращается, то, что должно занять в пределы небольшого округа, на самом деле накладывается на огромное государство. С другой стороны, здесь еще есть один нюанс, который мы недооцениваем. И он характерен вообще для, в том числе для современности. Мы воспринимаем свою страну великой на основании ее громадных территорий, прежде всего. И помимо всего вклада в культуру, безусловно, мировую культуру. Но если мы посмотрим на Русь того времени с точки зрения населенности, то это очень низкая плотность населения. И эта низкая плотность населения не характерна была для Византии того периода.
И для Европы, конечно.
И для Европы. Очень низкая плотность населения. И она, по всей видимости, сказывалась на том, что такого количества духовенства, как, например, в Византии, на такие просторы государство, в принципе, ну, понятно, что слово «государство», когда я употребляю, по отношению к Древней Руси, мы говорим с определенной историей условности.
Конечно.
Потому что это особое государство, потому что с точки зрения византийцев это государство-народ, а не государство в том понимании, как бы мы это будем говорить уже при Иване III или при Василии III.
Конечно.
Поэтому в данном отношении это другой тип. Очень интересный вопрос, конечно же, вообще и кадров. Иерархия в значительной мере византийская первоначально, а другой не могло быть. Вот, а профессор Никольский при всех сложностях и оценок его труда, его крайней критичности по отношению к церкви, на самом деле обозначил очень много ключевых проблем, которые очевидны были, но на которые не обращали внимания в силу нашего благочестия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Павел Гайденко, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета. Вы затронули сейчас очень важный вопрос, вопрос кадров. Это очень интересно, потому что у нас действительно есть несколько памятников древнерусских, которые, это, он, естественно, не про кадры, это памятники канонического характера, это и вопрошение Кирикова, и это уже, по-моему, упомянутые канонические ответы митрополита Иоанна и еще несколько. И это все как раз нас отправляет в XI и XII век. Ну, Кирикова вопрошание, оно, может быть, чуть более позднее, там, ответы митрополита Иоанна более ранние, но это все равно очень ранние памятники, которые нам показывают быт и устройство церкви в городе. Вот можете вкратце рассказать про то, что это такое, что это за памятники, что мы оттуда берем и как они нам действительно показывают кадровые вопросы древнерусского христианства?
Большое спасибо. Церковь регламентируется каноническими нормами и правилами. Если мы посмотрим на историю крещения княгини Ольги или князя Владимира, то мы должны обратить внимание, вот как вчера у нас была конференция, отец Константин Костромин обратил на это внимание, первоначально и княгиня, и потом и князь Владимир со временем ее внук, они первоначально наставляются в законе. Это очень важный момент. Причем, понятное дело, что это не только христианский закон, это закон вообще. То есть то, что мы сегодня назвали бы юридическим основанием. Ну, с натяжкой, потому что все-таки терминология современности, она не вполне адекватно может отражать реалии того времени. Церковь зиждется на канонах, потому что каноны позволяют структурировать правила, и если мы вспомним, опять-таки, судные уставы, которые дают князья церкви, они точно так же апеллируют к этим канонам, то есть разогнув намоканон. Похоже, намоканон являлся основной книгой для регулирования отношений. Эта практика была взаимствована из византийского мира и, скорее всего, из болгарского мира прежде всего. Но как показывают исследования профессора Карагодина и других авторов, которые за ним в последнее время уделили огромное количество усилий изучению древнерусских намоканонов, намоканоны первоначально присутствовали исключительно при епископских кафедрах. Намоканон как и широкий, как источник, да, доступный широкому кругу христиан, это явление более позднее. И для этого были серьезные основания, для того, чтобы этого не было. Потому что, как вот в свое время обратили внимание в последних исследованиях, широкое исследование знаний к намоканонам в том же самом Пскове и в Новгороде привело к конфликтам между общиной и епископскими кафедрами местными. Потому что христиане вдруг обратили внимание, что действия епископа не всегда соответствовали намоканону и требованиям намоканона. Вот, поэтому намоканон присутствовал, и похоже, что, ну, кроме того, в Византии присутствовали и другие формы канонических норм, канонических сводов. Это так называемые вопрошания или вопрос-ответ.
Можно сразу, простите, уточнить, а для Византии характерны вот эти конфликты в связи со знанием намоканона обычными людьми, прихожанами, приходскими священниками и кафедрой?
Вы знаете, я пока не готов ответить в полной мере, потому что сейчас я пробую найти литературу по этому вопросу. К сожалению, увы, греческий не знаю. Вот, в этом вся сложность. Но в данном случае похоже, что суды присутствовали. Другой вопрос, что Византия – это все-таки империя с громадным культурным слоем. Собственно говоря, это Римская империя, но только в ее остатках в рамках Восточной Римской империи. Юридические нормы там работали более основательно и имели под собой широкую правовую почву и широкую правовую практику. Похоже, на Руси это только формировалось и приходило очень медленно. Пока не готов в полной мере ответить.
Да, простите, я вас перебил. Вы говорите, что развивается... Вопрос-ответ.
Да, это широко известная практика. Она известна, кстати, и не только в Византии, она известна и в латинском мире. Вот, по сути дела, это вопросы, которые отражали, скорее всего, прецеденты или чаще всего встречающиеся случаи, либо какие-то исключительные случаи, которые встречаются крайне редко, но к которым нужно быть готовым. И, собственно говоря, вопрошания отразили практики и реалии Древней Руси. Это действительно вопрошание митрополита, точнее, канонические ответы митрополита Иоанна, над которыми сегодня работает и профессор Карагодина, и группа исследователей, в том числе Галина Серафимовна Баранкова и другие. Кроме того, члены Барсовского общества Санкт-Петербургской духовной академии работают над этой проблемой. Как-то совпало, что в нескольких местах сейчас их исследуют. Кроме того, это, конечно же, ответы митрополита Георгия на вопросы игумена Германа, так неведомых словес, опубликованный профессором Туриловым, блестящая работа профессора Турилова, интереснейший памятник и в полной мере недооцененный. И, конечно же, это вопрошание Кирика Новгородца.
Самое известное,
да, наверное, самое вот известное, в этом списке. Да, благодаря работам профессора Смирнова, да и дореволюционным работам профессора Пихой и многим другим, в том числе Владимира Владимировича Мелькова и Ирема Александровича Симонова, вот, и их коллег Института философии РАН. Поэтому, пожалуй, это самый хорошо проработанный памятник. Они рисуют весьма любопытную картину, в том числе в отношении вопросов кадров. И что бросается в глаза? Я пока начну именно с социальной стороны. Во-первых, мы порой не знаем, кто является кандидатами в духовенство. В большинстве случаев, пожалуй, кроме Новгорода. В Новгороде на основании, опять-таки, археологии мы можем говорить, по крайней мере, об одном священнике уверенно – Алексей Гречин. Очевидно, что это человек состоятельный, он имел свой двор со своим ювелирным производством и написанием икон, человек, и похоже, что, возможно, имел свою артель, которая занималась росписями храмов. Похоже, это был человек удивительного таланта и оставивший в истории Новгорода и истории Руси грандиозный след. Кроме того, в прошении Кирика рисуют, что новгородское духовенство давало деньги в рост. И это любопытный пример.
Потому что это входит в клинч вообще с нормами церковного права.
Да, это входит в клинч с нормами церковного права, но нужно понимать, что, скорее всего, это стоял вопрос о содержании духовенства. Ведь если мы посмотрим на церковь Древней Руси, это церковь, которая строится вокруг епископских центров, и большинство храмов – это храмы не церковные, это храмы ктиторские. Это храмы, которые принадлежат конкретным ктиторам, либо князьям, либо боярам, либо купеческим корпорациям, либо корпорациям концов, то есть улиц. Есть разные варианты. Кроме того, монашеские, безусловно, церкви и образование. Вот. И поэтому есть ктитор, как правило. И вот что бросается в глаза. Значительная часть духовенства – это лица, обращаю внимание, именно о священстве, которые... То есть среди этих лиц мы не встречаем князей. Это очень интересный момент.
Но это именно новгородские реалии.
И похоже, что и древнерусские в целом. Угу. Пожалуй, первый пример епископа из Илюриковичей – это конец XIV века. Вот, впервые.
Но это уже наше развитое средневековье.
Это уже другой период, да. И исследование профессора Усачева показало, что мы имеем дело с интересным явлением, когда Рюриковичи избегают священства долгое время. Причем принимают священство и достигают епископского сана Рюриковичи в более позднее время, и это, как правило, вторые, третьи ветви Рюриковичи. То есть Рюриковичи, занимавшие верхние ветви в этой сложной родовой, в этом сложном родовом древе уклонялись от этого. Хотя монашество принимали, то есть монашество было нормой. А вот священство нет. Среди священства мы встречаем игуменов, священников, потому что есть игумены не священники, например, различаются игумены священники и игумены не священники. Вот игумены и священники, да, среди них есть лица из бояр, вот, например, в Выдубичах, это мы это встречаем, и это хорошо видно. Похожие люди из знатных слоев. Вообще церковная иерархия – это представители, как бы мы еще сказали, высшего слоя, это мужи. Это выходцы из мужей. Муж – это не обязательно мужчина. Это именно представитель особого социального слоя, то есть высшего социального слоя или свободного социального слоя. В том числе это среди монашествующих. Церковь, как ни странно, на Руси – это в какой-то степени элитарная часть общества. И это хорошо видно, например, по Печерскому патриарху, который рисует монастырь. Если мы разберем упоминающихся в нем лиц, фактически большинство из них – это лица, связанные либо со слоем мужей, либо это высшие слуги в кругу князя.
До какого времени, как вы думаете, церковь оставалась такой элитарной частью?
Я думаю, что она осталась такой, по крайней мере, я думаю, что до 16-17 века точно. Потому что чуть попозже мы... Хотя и потом, опять-таки, постриги, ведь в 16-17 веке очень часто предполагают внесение вклада. А это мог сделать только состоятельный человек.
Ну да, это правда, да. Это же мы еще прослеживаем на истории. Да, это как раз история 15 века, когда 16 века, когда мы видим, что люди, постригавшиеся там в Великий Спас, в Суздале, они постригают туда с большими вкладами, и сам монастырь очень часто уговаривает крупных землевладельцев постричься к себе, чтобы они постриглись, вложив в монастырь все свои имения.
Это не все, ведь мы, опять-таки, должны учесть, что крестьянство на Руси, мы как-то сразу представляем себе крестьян или жителей села, людей таких бесправных, таких смердов, вот, все намного сложнее. Если мы возьмем север Руси, это в значительной мере свободное население.
Но там никогда этого не было, никогда даже крепостное право,
да,
конечно.
Там не было со временем крепостного права.
Если мы возьмем северо-восток и Суздаль, Суздальское поле, там тоже этого не было.
Совершенно верно.
Никогда. Это были свободные, очень небедные люди, особенно как раз вот в рассматриваемый нами период.
Это можно сравнить с тем слоем, который назывался в Западной Европе бондами.
Да?
Да. А положение бонда порой было равноценным положению дворянина. И в этом отношении крестьянство было очень сложным. Вообще, русское средневековье, оно очень сложное, и поэтому это сказывалось в том числе на церкви. Например, те же самые княжеские уставы церкви предполагали, что, например, наказание для смерда за те или иные прегрешения было одним, для боярской дочери было совершенно другим. То есть это предполагало определенное все-таки социальное такое расстояние даже в системе наказаний.
А мы сейчас об этом чуть подробнее поговорим, буквально через минуту. Я напомню, друзья, что у нас в гостях Павел Иванович Гайденко, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета. Я Алексей Пичугин. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, мы говорим сегодня о истории раннего христианства на Руси, в Древней Руси. А у нас в гостях Павел Гайденко, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета. Доктор исторических наук. И вот сейчас как раз очень интересную тему мы затронули, переходя, наверное, к тому, как церковь распространялась в разных слоях населения Древней Руси, что крестьяне, знаете, если говорить таким бюрократическим языком, это ресурсная база. Ну, это же, конечно, люди, которые, на которых держалась экономика Древней Руси и любой ее части. И, конечно же, это были далеко не самые бедные и бесправные люди, поскольку, ну, если на тебе держится вся экономика, и это времена не крепостничества, это не... Да и то, там, крепостное право, оно благодаря советской историографии обросло очень большим количеством мифов. У нас же оно далеко не повсеместным было. Вот. Но его вот советская историография, скорее, попыталась сделать повсеместным, как я, мне кажется.
Да, и, но вместе с тем нужно... Я обратил внимание бы еще на одну важную вещь. Мы недооцениваем долгое время, недооценивали и недооцениваем сегодня вопрос не только экономики, но и вопрос антропологии. Ведь, опять-таки, вернемся к духовенству, к набору духовенства. Весьма показательные вопросы, например, которые задает Кирик в отношении ставленников, которые должны принимать священство. Именно на основании этих вопросов или, например, на основании там, рекомендаций, которые дает собор 1273-74 годов в отношении ставленников, мы можем, например, судить о том, какова была та социальная база с точки зрения морали, по крайней мере, морали или, например, норм поведения, из которой призывалось духовенство. И нужно признать, что все было очень непросто. Вообще исследование, например, по истории древнерусского права показало, что, например, вопрос о девстве и телесной чистоте был не так просто разрешаем. Представление о том, что девушка должна быть девицей, а юноша должен сохранить тоже свою юность до брака, это ведь явление более позднее, 16-17 века. То есть для того, чтобы убедить крестьян в том, чтобы, и точнее христиан, живших в селе или в городских окраинах, в том, чтобы они соблюдали правила, вот эти вот высокие правила христианской чистоты телесной, на это ушли столетия. И в этом отношении я должен сказать, что...
Оставленники все равно нужны.
Ну вот, например, я специально открыл правила. Вот, например, 77-й вопрос митрополита Георгия. Покаяльник блуд творит, диаконом не стайте потом. То есть покаяльник – это, скорее всего, ставленник. Если ставленник совершает блуд, то диаконом его не ставить. То есть, похоже, это не означает, что духовенство плохое, это означает, что
нормы морали
того времени, они довольно сложны. Или, например, весьма любопытное вопрошание Кирика, когда Кирик спрашивает о том, что если священник согрешит, ну, он вносит всевозможные уточнения в этом отношении, что он овдовел. Остался, значит, без супруги. Если он один раз согрешит, то может ли он служить? То есть как быть в этом случае? То есть мы имеем дело с миром, в котором физиологические потребности имеют грандиозное значение. Ведь мы ведь тоже этого недооцениваем. Ведь современный мир предлагает нам огромное число способов проведения времени с пользой для душевной. Мы имеем образование, мы можем читать книги. У нас есть доступ к духовной литературе, художественной литературе. Нас долгое время воспитывают почти в пуританском духе, в школе, в церкви, безусловно.
В советской школе, конечно же,
тоже. В советской школе, безусловно. Что такое кодекс строительства коммунизма? Это почти калька с заповедей Моисея. Поэтому все это, причем даже еще в более развернутой форме. Вот. Поэтому, или, например, сегодняшний человек имеет доступ, он ограничен массой ограничений, моральных табу, культурных табу. Человек того времени – это человек, который глубоко связан с природой, который живет в стесненном обществе. Ведь что такое древнерусский город? Это город, в котором, например, да, боярские дворы, они огорожены, в них все хорошо, а ведь большая часть того же самого Киева или других городов – это полуземлянки. Причем они стоятся одно рядом с
другим. Ну, тут, пожалуй, наверное, Новгород некоторые исключения,
да,
хотя...
Тоже, да. Поэтому, кроме того, это люди, которые добывают свой труд путем тяжелейшего физического труда. Физический труд редко располагает к умственной деятельности или к душевному уравновешиванию. Это только так бывает при некритическом восприятии духовных подвигов, потому что духовные подвиги всегда сопряжены с огромной духовной работой, посещение богослужения. А богослужение что такое? Ведь это богослужение, это ведь громадное богатство. Человек, оказавшись в храме, погружен одновременно в пение, он слушает тексты, он погружен в особые системы ритуалов. Причем это не просто ритуал, это ритуалы, наполненные громадными символическими смыслами. Он погружается в иную реальность.
А древнерусский человек, ну, давайте сузим, древнерусский христианин, он считывает это все, или он приходит в незнакомое пространство, где что-то поют, что-то читают, клубится кадильный дым, а он это воспринимает как нечто должное, куда он обязан прийти, а потом из этого мира выйти на улицу.
Я попробую сейчас представить разные тексты, угу, и попробую их посмотреть, поддержу, потом попробую опровергнуть, да, и опять поддержать.
Я понял, да.
Вот если мы возьмем Кирика Новгородца и посмотрим на быт, как он его рисует, и похоже, что это быт не только христиан, но и быт духовенства, то значительная часть духовенства очень бедна. Какие-то мелкие животные есть, приходится из одной лохани, причем в которой же можно мыть там, может попасть мышь или что-нибудь еще. Он живет в доме, который стеснен. И в этом отношении быт священника, то есть это, конечно, новгородское духовенство, это особый случай. Это все-таки люди, которые жили в других условиях, и они происходили, как скорее всего, из купеческих среды. Поэтому они и давали деньги в рост, потому что они сохраняли свой образ жизни, который обеспечивал им существование. Ведь сегодня ведь мы тоже встречаем, когда священнослужители преподают в университетах, занимаются каким-то бизнесом, и при этом они служат. Кстати, это становится очень удобно для храмов, потому что, ну, храмы, многие, ведь наши православные храмы бедны, назовем еще своими именами, в особенности сельские, и да, и в небольших городах тоже не все так просто, да и в Москве не все так просто, бывает по-разному. И священнослужители в том числе ведут свой...
А ведь должны это, еще да, какую-то
да,
светскую деятельность.
Да, деятельность для того, чтобы кормить свою семью. А это, кстати, очень большое испытание быть потому что светская деятельность, она предполагает массу компромиссов, которые вступают в серьезные противоречия с христианскими убеждениями, и как это примирить, и как это, с этим бороться, и при этом не конфликтовать. Это сложно. Вот, и поэтому в этом отношении, вот это первое. Поэтому мы видим бедность. Это очень серьезная бедность. Второе, если мы... И похоже, что в этой бедности мы не видим эстетики. Но здесь интересный момент, это не совсем с эстетикой связано. Вот если мы возьмем Кирика Новгородца и сравним его вопросы, то христиане говорят в этом отношении только, чему бы, я думаю, что пожелал бы любой здравомыслящий священник. Вот. Нет, все священники молодцы, но я имею в виду, которые понимают, бережет в том числе свою душу. Вопросы без вникания во внутренние глубины. То есть, например, соблудил, украл, что-то сделал. То есть без проникновения в помыслы и прочее. Например, тоже те же самые канонические, да не канонические, а епитимейники уже 15-го, 16-го, они рисуют какую-то ужасную картину, которую детям лучше не читать.
И лучше вообще никому не читать.
Да и лучше вообще никому не читать.
Кроме специалистов и исследователей.
Да, кроме специалистов и исследователей в какой-то степени. Это именно для души. Вот это будет вредно. Поэтому вот в этом отношении какая-то существует даже, я бы сказал так, концептуальность, понимание того, что это то, что удаляет от Бога, либо приближает к Богу. И вопрос ритуальной чистоты имеет грандиозное значение. Похоже, вопрос о чистоте стоял выше, чем вопрос об эстетике. Это очень важный аспект. А вот если мы говорим о высших слоях, то, которые побывали в Византии во время княжеских походов или во время княжеских отъездов, либо сопровождения там дани, там, точнее, люди, которые продаются в Византии, то это совершенно другие люди. Понятное дело, что то, что мы читаем в «Повести временных лет», это рассказ книжника, который передает своими словами то, что, как он полагает, чувствуют другие. И, например, тот же самый хрестоматийный пример, бояр, который является соглядатаями, которые оказываются в Византии и сравнивают то, что они видят в мире латинском мире и в мире магометан, их оценка сугубо эстетическая. Ну, и, скажем так, тот, кто бывал на греческом богослужении, я имел счастье бывать на греческом богослужении в Атопеде несколько дней, я скажу, что греческое богослужение, ведь это чудо, это потрясающее чудо, это очень красиво. И с этим кадильным дымом...
Это монастырское богослужение.
Да, монастырское богослужение. Это впечатляет. А представим себе, что это богослужение в Софии. Софийский собор, крупнейший собор до 15 века, это крупнейший христианский собор, да и вообще собор мира. Это производило грандиозное впечатление. Ну, представим себе, что человек приехал из Руси, он видел перед собой грандиозное здание.
Я несколько раз был, и когда он был музеем, и когда уже стал мечеть ее снова, и, конечно, это невероятное ощущение, когда ты входишь в само пространство, да. Ты сразу автоматически после долгих лет изучения, чтения, вообще просто какого-то культурного фона и знания о том, что это был храм, православный храм, как это все здесь происходило, ты просто начинаешь это автоматически представлять.
Кроме того, мы можем говорить все-таки об окружении знати, все-таки если мы посмотрим на роспись, то мы должны признать храмовую роспись или, например, сопровождение продвижения храма, например, тот же самый в Софии Киевской, этот знаменитый переход на хоры, где было княжеское место, с этими украшениями, или, например, в том же самом в остатке подобной росписи в Антоневом монастыре. Тяга к красоте в кругу духовенства и в кругу, а это все-таки представители знати очень часто, или свободное население, или в кругу знати, она насущная. Кстати, это хорошо видно, например, по одеждам, по одежде Средневековья. Одежда Средневековья, она полна мелочей и удивительной красоты. Все-таки одежда Средневековья, она неимоверно красива.
Я забыл, где, по-моему, это Владимир Суздальский музей представляет фрагменты погребальных покровов Андрея Боголюбского. Там невероятные совершенно краски, которые не просто дошли до нас, там фрагменты дошли, они сохранили свои оттенки, это яркие, вот мы можем просто себе представить, во что они одевались и как это было раскрашено.
Даже представим, если тот же самый дворец Андрея Боголюбского, как его можно себе представить на основании реконструкции и того, что описано, да. Это удивительная, это не просто, это роскошь, это удивительная гармония. Да, собственно говоря, даже сегодня, оказавшись во Владимире, побывав, там, слава богу, сохраняется этот вот громадный, эти вот, эта охранная территория, она не нарушена. Это удивительно гармоничный мир с точки зрения вот этой вот красоты церкви и красоты божественного мира, созданного Богом, и вот как и природой. Вот, если природа как часть твоего божественного творения. И вот в этом смысле знать отличается своей тягой к красоте. Это, кстати, видно, например, по текстам, потому что если мы посмотрим на тексты и, например, на слог, ну вот, например, те же самые тексты, древнерусские тексты по учению, например, митрополита Климента Смолятича, его тексты, сохранившиеся к папу Фоме, или, например, по учению Кирилла Туровского, это ведь блестящие тексты с точки зрения попытки воссоздать красоту слова. Ведь мы очень часто говорим не только о красоте вот материальной, а ведь еще есть красота слова. Ведь мы определяем своего собеседника о его социальном статусе и месте в этом мире очень часто по тому, как мы говорим и что мы говорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Павел Иванович Гайденко, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета. Павел Иванович, я очень хотел бы все-таки поговорить о быте... Нет, не о быте, знаете, даже как-то по-другому. Вот богослужение, и мы, когда говорим про древнерусское христианство, мы очень часто приводим примеры с домонгольскими храмами, их устроением. Вот есть хоры, вы привели пример Софии, можно привести северо-восточные белокаменные храмы, где тоже те же самые хоры, это не где стоят и поют, а где стоит князь и его семья. И мы можем представить на основании этого, на основании еще некоторых сохранившихся фрагментов внутри храмов, как могло выглядеть парадное богослужение. Но вот эту парадную часть окружает приходское духовенство. Где-то оно было, где-то, возможно, это было несколько священников, ну, как я это представляю, тоже на основании данных археологии, письменных источников, небольшое количество священников, которые переходили в той же сельской местности с места на место, где-то совершали богослужения. Вот есть реконструкции ранних храмов, домонгольских нет, но есть у нас две реконструкции на основании сохранившихся построек церкви расположения села Бородава и Лазаревской церкви, которая сейчас находится в музее-заповеднике Кижи. Вот два, это 14 век, самое раннее, что сохранилось, а что это были обычные избы, может быть, даже и без крестов сверху, ну, просто учиненные для молитвы, для богослужений, как-то оформленные, туда приходили священники, что-то совершали. А вот ученые что-то знают о раннем таком приходском богослужении, о том, кто его совершал, кто были эти первые священники приходские, а как они кем, ну, кем, понятно, архиереям поставлялись, а где обучались, ведь нужно же еще и было знать, и зачастую знать не только свой язык, но и греческий. Вот что-то об этом известно?
Вы задаете вопрос, который меня давно волнует.
И меня тоже.
И я на него... Пока я на него не могу ответить в полной мере, но попробую сказать то, что я себе для себя уяснил. Судя по всему, христианство все-таки первоначально строится вокруг города. И в этом отношении село представлено прежде в городе, в системе управления, в том числе через владельцев тех или иных сел. То есть это немножко отличало, скажем, Русь от Западной Европы, где жители села участвовали в вече. А на Руси, скорее всего, от села участвовал владелец села, и он представлял в этом отношении интересы. Но если мы посмотрим на археологию, то археология показывает, что, например, 12-13 век почти не отмечен церквами в селах. То есть, скорее всего, и церкви отмечены только в селах. Село – это то, что принадлежит князю. Это принципиальное отличие села от других форм. Село почти всегда связано с княжеским замком. И вот в княжеском замке могли присутствовать храм. Другой вопрос, что это случаи настолько единичны, что похоже, что на селе мы имеем дело со сложностью. Например, известный случай белоозерского попа, как именует его летопись, который присутствует у Яне Вышатича, мы видим, скорее всего, объезды. Собственно говоря, древнерусский, как обращает внимание профессор Стефанович, он обращает внимание на вот эту вот особенность древнерусского текста уставного. Приход называется разъездом. То есть, вот это очень важный момент. Священник совершает разъезд примерно так же, как князь совершает полюдие. То есть примерно такой же момент. Это как, скажем, в хорошей епархии, когда архиерей не открывает каждой деревне свой приход, чтобы потом мучились прихожане и священнослужители, которые туда назначаются. А один священнослужитель обслуживает несколько деревень, объезжая их в праздничные дни. Это позволяет и материально ему существовать, и поддерживать добрую христианскую жизнь, не обременяющую содержанием самого священника. Священнослужителя, потому что такая проблема содержания, скорее всего, была, потому что все-таки о том, что некие священники совершали, скорее всего, на селах какие-либо совершения, какие-то службы, мы видим, например, в обличениях, в которые присутствуют в слове некого христолюбца и там святителя Григория, вот, в которых духовенство обличается как попы работные. Это очень напоминает жизнь современного священника на селе, который вынужден, ну, радоваться, извините, каждому отпеванию, потому что, ну, жизнь, ну, просто удивительно, ну, скудная, я бы так сказал. Я могу только восхититься подвигом этих людей.
Я знаю священника, который почтальоном работает,
да,
и на свою зарплату почтальона пытается содержать храм.
Да, это совершенно обычное дело. И в этом отношении я скажу так, что священники, в чем там попы работные, они совершают в дни празднества рода и роженицы, поют рождественские тропари на Рождество Пресвятой Богородицы. Но здесь, опять-таки, видеть в этом двоеверие, вернемся к самому началу, весьма будет опрометчиво, как мне кажется. Первый момент, я бы, например, сказал бы, что это двоеверие. Но вот, по прошествии многих лет, которыми я вожусь с этой темой, это миссионерский элемент. Ведь очень часто священник вынужден приспосабливаться, чтобы эти люди восприняли то, что не могут воспринять. Ну, невозможно порой человека заставить прочитать там Льва Николаевича Толстого, если он не умеет навыка чтения букваря. То есть приходится начинать с букваря. И похоже, что это некое приспособление. Примерно так, как, например, в латинском мире это были приспособления, связанные там наложение начала поста с всевозможными языческими требованиями.
Для всех я был всем, чтобы спасти хоть некоторых.
Да. И это не было узаконение языческого требования. Это было приспособление под тот ритм, который был этим людям понятен. И причем, похоже, именно это лучше всего и работало. Да, как это бывает обычно, ревнители всегда в этом видят что-то плохое, вот, но это, похоже, поддерживало христианскую жизнь, это был очень важно. По всей видимости, это скудость жизни. Попы работные – это упрек в том, что они вынуждены каким-то образом содержать свою семью и свой приход. Причем, опять-таки, обращу внимание, что, например, то же самое Пшение Кирика показывает, что храм ктиторский, священник является лицом наемным, и на службу он должен приходить со своими просфорами, со своим вином, а вино в то время не купишь. Значит, мы должны понимать, что в магазине мы это не можем купить. Это нужно, и это стоит очень дорого. Вино нужно будет доставить либо из фрягов, то есть из Германии, либо должно прийти из Византии. Это очень дорого. И поэтому это он должен взять для себя. В этом отношении очень интересное житие Феодосия Печерского, в котором описывается о том, как преподобному Феодосию из Киева приходит, казалось бы, это рядышком сегодня, да, это проехать на троллейбусе буквально две остановки. А в то время это нужно проехать несколько километров, это очень небезопасно, и священник приходит к преподобному Феодосию, чтобы попросить у него вино. И келарь всячески создает трудности по этому поводу. То есть вино это дорого, и без вина священник должен прийти конно, людно, едно. Он должен прийти совсем готовым. Ничего в храме для него отдельно нет.
Более того, он, видимо, какой-то промежуток между службами. Мы же можем представить, я понимаю, что наука подобных допущений она не предполагает, но все же мы так спускаемся на бытовой уровень, можем себе представить, что вот это время между совершением богослужений в разных местах священник как раз тратит во многом на вот это хозяйственное обеспечение, и поиск, покупку вина, налаживание связи, выпекание просфор. И это, на самом деле, конечно, с одной стороны, немного напоминает наше время, особенно провинциальные епархии, где действительно, и все мы знаем такие случаи, священник-настоятель храмов в 3, 4, 5 местах, и действительно, никто там, где как, ну, часто люди сами не купят, ему надо и вино, ну, благо, тут он пойдет в магазин, купит, но тогда это было сопряжено действительно с определенными трудностями.
Более того, в общении Кирика приводит другие примеры, а может ли у священника в его порты вшиты женский плат? Собственно говоря, мы имеем дело с тем, что одежда священника очень потрепанные. То есть это бедность. Назовем еще своими именами. Это бедность. То есть на бытовом уровне это бедность. Да, конечно, есть Новгород, с Алексеем Гречиным и духовенством, которое пришло из купеческой среды и может давать деньги в рост, потому что это позволяет им, эта среда. А есть значительная часть территории, где все очень сложно, даже в рамках той же самой церковной организации. Даже в Киеве, вспомним опять-таки Феодосия Печерского, который говорит о том, который приходит, и его не могут взять в монастырь, потому что он беден.
Спасибо вам большое за этот разговор. Вот время наше так быстро и незаметно пролетело. Но я надеюсь, что мы его продолжим. Павел Гайденко, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета, был с нами. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».